Про нас
и про вас.
Про то
и про сё.
Про личное
и публичное.
Соня
и Саша.
Каждый четверг
в подкасте
«Тут
и там».
Привет! Это новый выпуск подкаста «Тут и там», и сегодня с вами только Соня. Вот так получилось. О чем же сегодня еще говорить, как не о коронавирусе? Можно подумать, есть еще какие-то другие темы. Греча, туалетная бумага. Но я буду говорить о нем не впрямую. Конечно, нельзя оставаться равнодушными к этой ситуации, которая сложилась из-за пандемии. Надеюсь, вы предпринимаете все меры предосторожности. Я не имею в виду затаривание гречи, туалетной бумагой, масками. Я надеюсь, что вы по возможности остаетесь дома, минимально контактируете с людьми, моете руки, ноги. В общем, соблюдайте рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора. Лично я полностью поддерживаю жесткие карантинные меры, как бы, конечно, не хотелось встречаться, общаться с людьми, ходить по своим делам, ходить в магазины, это понятно. Никому не хочется долго сидеть дома, это скучно и приводит в итоге к накоплению лишних отложений, так сказать. Но, с другой стороны, карантин — это отличное время для меня лично подготовиться к экзамену IELTS, который я собираюсь давать в апреле, дай бог, ничего не закроют. Но, конечно, какими бы советами интернет не полнился, для многих карантин действительно может стать достаточно трудным временем, тяжелым, особенно если вы живете в одиночестве. Главное помнить, что все закончится. Я имею в виду карантин. Карантин тоже закончится, все будет хорошо. Надо искать какие-то способы, как себя сейчас организовать, чем себя занять. В интернете появляется множество рекомендаций, чем можно заниматься помимо просмотра сериалов, чтения. И я хочу присоединиться к этим советчикам, и сегодня я посвящу выпуск классической музыки. А вернее, я хочу помочь вам начать слушать классическую музыку, если, например, вы давно хотели, но не знали, с чего начать, или если вы не хотели, то теперь, может быть, захотите. Классика помогает жизнь сделать более разнообразной как-то, ну, у меня есть такое ощущение. Конечно, за 20-30 минут, которые у меня здесь есть, невозможно представить себе хоть сколько-нибудь толковый рассказ об истории музыки, о жанрах, о стилях, формах, да и познакомить с колоссальным корпусом классических произведений мне тоже у вас не удастся. Ну, наверное, ни к чему. Сначала я вообще хотела рассказать про музыку, начиная с позднего Ренессанса и закончить поздним романтизмом, моим любимым композитором Густавом Малером. Но когда я стала готовиться, я поняла, что невозможно обойти вниманием каких-то композиторов и произведения определенные, а рассказать про всех все равно не получается. И даже как можно стильнее стараясь ужаться, я смогла включить в этот выпуск в итоге в основном только барочную музыку. Конечно, все произведения, о которых я буду говорить, их не так много. И те композиторы, которых тоже очень мало, о которых я сегодня расскажу, они отобраны на мое усмотрение, на мой вкус. Кто-то другой, возможно, сделал бы иную подборку, а может, со временем даже и вы сможете сделать уже свою. Моя задача – просто заразить вас интересом, который, возможно, приведет вас к обретению нового увлечения. Вы сможете, начнете слушать классическую музыку. Потому что, как мне кажется, многие боятся слушать классику, переживая, что она, в кавычках, слишком сложная для восприятия, или для этого нужно обладать обязательно каким-то специальным знанием, ну, чтобы ее понимать. Но хочу вас уверить, что музыку пишут живые люди. По крайней мере, ту, о которой я буду говорить. И пишут они ее тоже для живых людей. Конечно, да, бывают произведения, которые неподготовленному уху действительно сложно воспринять. Вот я сейчас подумала, пишут для живых людей, а как же похоронный марш Шопена, да? Я имею в виду, что пишут музыку для того, чтобы слушали люди и отзывались прежде всего, наверное, на каком-то эмоциональном уровне. Важно прежде всего ваше умение услышать и эмоционально отреагировать, мне кажется, для начала. Да, есть произведения, которые нужно слушать вкупе с другими, чтобы уловить какие-то цитаты или отсылки, таким образом составить более разнообразную картину вот этого музыкального мира. Но совершенно не обязательно сразу идти на такие глубины. Я вас уверяю, что классику может слушать и должен слушать любой человек. Вот тут мне не хватает Саши, которая могла бы рассказать про нейробиологические основания вот этой необходимости слушать классику, а я уверена, что они есть наверняка. Давайте сразу определимся. Классическая музыка вообще, термин классическая музыка в узком понимании, это музыка периода классицизма 18-19 век. И в особенности это понятие связано с венской школой, которая представлена фамилиями трех композиторов. Это, конечно, всем нам известный Гайден, Моцарт и Бетховен. Но вы их все знаете и так. То, что мы, как правило, называем классической музыкой в обиходе, да, в нашей разговорной речи, на самом деле следовало бы называть академической музыкой, то есть, ну, условно той, которая создается профессионалами. Это достаточно спорное определение, и мне оно самой тоже не очень нравится. Но я думаю, что вы понимаете, где примерно вот эта граница между популярной, народной и академической музыкой проходит. Хотя и сейчас она зачастую стирается, и я вам про это в выпуске тоже расскажу. Ну, в общем, хватит этого долгого введения, этой расплывчатой теории этих прелюдий. Давайте сразу перейдем к конкретным примерам. Начнем мы с позднего Ренессанса. Конечно, можно было бы, если бы у меня было больше времени, еще копнуть в Средневековье, но если вы все-таки хотите полюбить классику, то, по-моему, лучше начинать с чего-то более такого благозвучного и родного уху. В целом, деление эпох классической музыки, оно вызывает тоже определенную путаницу. Дело в том, что стили, они как бы накладываются друг на друга в одних случаях, в других, как, например, с барокко, он в музыке не совпадает с изобразительным искусством, с изящными искусствами. Вот, поэтому проще ориентироваться нам будет по фамилиям композиторов. Так как сегодня я буду говорить в основном про барокко, если вы запомните вот эти пять фамилий, из которых вы абсолютно точно знаете две, а возможно и все, возможно три, то вы уже сможете примерно себе представить какую-то картину барочной музыки. Начнем мы с такого человека, который представляет собой переход из позднего Ренессанса, музыки позднего Возрождения, к раннему барокко. Его звали Клаудио Монтеверди. Разумеется, он был итальянцем. И хочу, кстати, сказать, что в Италии музыка, светская музыка, стала развиваться не так рано. То есть Монтеверди, он один из первых, можно сказать, таких крупных представителей итальянской академической музыки. Она все-таки больше зарождалась в монастырях Германии, Фламандии. Что касается Монтеверди, наиболее популярным, мне кажется, сейчас, на данный момент, стали его мадригалы, которых было несколько тетрадей у него. Это такие небольшие произведения светского характера, на светские темы, в основном любовные. Почему я люблю слушать Монтеверди, вот мадригалы именно, да? Если мы сейчас послушаем, а мы послушаем, я надеюсь, что никто никогда не найдет из правообладателей этот выпуск и не засудит меня. Один из самых известных мадригалов — это «Плач нимфы». В этой музыке сразу слышится очень простая, человеческая какая-то боль, неразделенной любви, предательство. Вообще полностью этот мадригал состоит из трех частей. Посередине сам плач, а первая и третья часть — это хор пастухов, которые рассказывают о страданиях нимфы, которую бросил возлюбленный. Вообще, отдельный разговор можно вести об исполнении. Я не смогу сейчас, к сожалению, тоже эту тему полностью затронуть, но могу сказать, что существует движение, которое называется HIP, H-I-P, Historically Informed Performance, исторически информированное исполнительство. Оно зародилось в начале 20 века, вот как раз, когда интерес к каким-то диковинкам барочной музыки сподвиг исполнителей искать какие-то указания на то, как нужно исполнять произведение. Сейчас это движение уже переключается на эпоху романтизма активно. Вот как раз, когда мы слушаем барочную музыку, по-моему, важно достаточно уделять внимание исполнителям. Конкретно вот это исполнение я взяла из фильма, который называется «Мост искусств». Это художественный фильм, но наполнен такими интересными отсылками к музыке, к другим произведениям искусства. И вот как раз эту композицию исполняет ансамбль «Le Poème Harmonique», насколько я понимаю, так произносится, и партию поет Клэр Лефиатр, если вам это необходимо. Более позитивный мадригал, который я могу вам показать, называется «Зефиро Торна». Или вот этот это ария Орфея из оперы «Орфей». Ария, в которой Орфей плачет о своей возлюбленной Эвридике, которая умерла внезапно. Что мне особенно нравится в музыке ренессансной и барочной, у меня есть ощущение, что она не боится прикоснуться к каким-то самым таким простым и очень искренним человеческим переживаниям. Она еще очень близка человеку. Если мы возьмем какие-то уже большие, да, опусы Бетховена, там, они говорят уже о каких-то таких глобальных проблемах. Ну, конечно, чем крупнее форма, тем сложнее и глубже тема, можно сказать. То есть, если, например, это какие-то страсти баховские, то это страдания Иисуса, да, если это симфонии Бетховена, Шуберта, это тоже какие-то переживания совершенно глобально человеческие. А вот здесь вот она очень такая простая музыка, которая отзывается, мне кажется, в сердце любого нашего современника, точно так же, как она отзывалась в сердцах у жителей Италии в середине 17 века, 300 с лишним лет назад. И вот опера «Орфея», она для нас в нашем выпуске уже сейчас обозначает некий переход к раннему барокко. В эпоху барокко опера стала одной из главных музыкальных форм. И мне кажется, здесь надо начать с Генри Пёрселла. Он принадлежит к композиторам из ранней эпохи барокко. Я, кстати, хочу сказать, что Пёрселла вы уже наверняка знаете, даже если никогда не слышали его фамилию. Но если вы смотрели фильм «Королевство полной луны», то вы помните наверняка, что там была такая музыка. Так вот, это английский композитор уже 20 века, Бенджамин Бриттон, написал на основе музыки Пёрселла. Ронда из музыки к пьесе «Абдел-Азер» или «Месть Мавра». Была она написана в 1695 году. Вот этот отрывок. Вы услышали, да, как сразу симфонический оркестр меняет звучание мотива, насколько он более такой колкий в исполнении барочного оркестра. Была еще у Пёрселла, например, опера «Дидона и Эней». Из нее очень известен плач Дидоны. И его использовали множество раз в своих каких-то аранжировках современные исполнители. Тоже очень интересно всегда получается, по-моему. Так же, как и арию из оперы «Король Артур», арию «Холода», тоже используют много сейчас. К ней можно найти много отсылок в современной музыке, и даже не только популярной, но и академической. Например, я фильм не смотрела, но «Повар, вор, жена», его жена, ее любовник, по-моему, фильм называется. Вот там есть такая музыка, очень драматичная, она длится, по-моему, этот отрывок 11 минут. Его написал Найман, такой композитор, которого вы тоже знаете. Называется это произведение «Memorial». Там разрабатывается вот эта вот тема. В оригинале, в оригинальной арии она звучит вот так. Очень драматично. А интересно, что ария эта написана была для баса-баритона, то есть в оригинале ее исполняет низкий голос. Но с легкой подачи Клауса Номи, немецкого певца, поп-певца, который обладал тембром контртенора, это такой самый высокий мужской голос. Ария это перекочевала в репертуар высоких голосов, и теперь ее даже уже академические контртеноры иногда записывают и исполняют. А, кстати, что такое вообще контртенор? Ну, вы наверняка знаете, что существует там бас, баритон, сопрано, тенор. А контртенор — это самый высокий мужской голос, и примерно он соответствует высоте голоса кастратов. Да, если вы слышали, была такая традиция в Италии кастрировать мальчиков-певцов, чтобы их голоса сохраняли вот это ангельское светлое высокое звучание и после ломки, то есть после полового созревания. А дело в том, что девочки не допускались в папскую капеллу, там могли петь только мальчики, мужчины, да? Тем не менее, из музыки церковной скоро в барочный репертуар тоже стали включаться арии кастратов. Кстати, вообще была совершенно жуткая практика, потому что многие мальчики, которые были, получается, в детстве, собственно, кастрированы, затем не становились певцами, таким образом ломались их, конечно, судьбы. Вот. А интересный фильм про кастратов, про одного из известнейших кастратов истории, есть такой фильм «Фаринелли кастрат». Сейчас арии, конечно же, тоже исполняются, арии кастратов исполняются либо женскими голосами, контр-альто или мецо-сопрано, это низкие голоса женские, либо контр-теноры их исполняют. Контр-тенор менее мощный, чем голос кастрата, но, в принципе, очень тоже красиво звучит. И давайте послушаем одного из самых известных сейчас контр-теноров. Их не очень много, их, точнее, очень мало. Это уникальные голоса. И один из них — Филипп Жарусский. И вот он как раз исполнит для нас сегодня Вивальди «Nisi Dominus». Это музыка на 126-й псалом. Оценили, да, насколько тембр вообще, ну, едва отличим вот от женского. Конечно, можно, на самом деле, отличить. Действительно, совершенно какое-то, не знаю, такое ощущение, что это какая-то, какие-то ангелы поют, целуют уши. Но, кстати, насчет Вивальди. Вы знаете, да, что он написал те 4 знаменитых концерта, которые называются «Времена года». Замечательная, на самом деле, музыка. Она просто распопсована как только можно. И неудивительно. А вообще у него очень много концертов было. А почему у него было много концертов? Дело в том, что Вивальди преподавал игру на скрипке в консерватории Пьета в Венеции. В этой консерватории обучались сироты. Мальчики в 17 лет оттуда должны были уходить. В 15. А девочки оставались и получали там музыкальное образование, впоследствии становясь частью оркестра или хора этой консерватории. И многие из них, да, были талантливые очень. Такая girl power. Вивальди для них писал учебные концерты. А еще он написал знаменитый трек, саундтрек для передачи Первого канала. Вы уже, наверное, поняли, какой. А если вы не поняли, сейчас я вам поставлю, и вы сразу поймете. Узнали? Это концерт для гобоя с оркестром ля минор. Если вы захотите ее найти, то можно найти по номеру каталога произведений Вивальди. РВ-461. Что это за буквы, кстати, РВ? Это номер в каталоге. Каталоги есть не у всех композиторов. У многих композиторов это просто опусы. Но не всегда эти собрания опусов достаточно полные, поэтому музыковеды составляют отдельные каталоги. Например, вы когда-нибудь наверняка видели с именем Бах и названием его какого-нибудь произведения 3 буквы – BWV. Они расшифровываются как «Bach Werke Verzeichnis», что по-немецки означает «собрание работ Баха». Но до Баха пока рано, хочется упомянуть о другом итальянце – Джованни Баттиста Перголези. Он умер в возрасте 26 лет, если даже не 25. Но оставил очень, ну как, конечно, немного, но для своего возраста он оставил несколько очень достойных произведений. Самое известное, наверное, это «Stabat Mater». «Stabat Mater» — это такой средневековый текст, в котором рассказывается о матери, скорбящей у распятого тела Христа. Многие композиторы, в том числе Вивальди, создавали музыку на этот текст средневековый. Давайте послушаем что-нибудь веселенькое. Казалось бы, да, что может быть радостнее, чем рассказ о матери, скорбящей у распятого тела сына. Но на самом деле тут есть достаточно радостная, светлая часть, говорящая, да, о любви матери. Вот, исполнение того же Жаруски, давайте послушаем оркестр под управлением Диего Фазолиса. Обязательно послушайте другие части Stabat Mater полностью. Особенно мне нравится последняя часть. Когда тело мое распятое снимут, в общем, что-то такое. У меня просто есть такое ощущение, что грустная музыка, какая-то трагическая музыка, она как-то всегда более настоящая, чем радостная. Ну, может быть, это мне так кажется. И, конечно, говоря о барокко, нельзя не вспомнить Иоганна Себастьяна Баха, с чьей смертью в 1750 году эпоха барокко по самой распространенной музыковедческой версии и закончилась. Бах был невероятно плодовит, он нарожал еще и кучу детей, из которых выжило 10, и из них 6 мальчики. Все они стали композиторы, а трое из них носили имя Иоганн. Но это его личная жизнь. А что о музыке самого Баха? На самом деле вы уже ее знаете очень хорошо, правильно? Всем известно токката ре минор. Я не очень хорошо пою, я не буду ее ставить, потому что вы и так ее знаете. Всем известна шутка Баха. Я надеюсь, что вы поняли даже в моей кривой пародии. Наверняка многие из вас слышали прелюдию до мажор из такого сборника прелюдий и фуг, который называется «Хорошо темперированный клавир». Если вы ее не слышали, то вы точно знаете знаменитую Аве Марию. И вот в основе этой Аве Марии, автор которой Шарль Гуно, как раз лежит прелюдия до минор. И если вы смотрели Тарковского, то вы знаете, что он тоже любил использовать музыку Баха вообще во многих фильмах, потому что она всегда добавляет солидности. Вот если, например, вы как-нибудь включите себе в наушниках на улице вступительный хор из «Страстей по Иоанну», который называется «Herr unser Herr», то сразу вы почувствуете, ну, в принципе, может, в период коронавируса не очень это хорошо делать, но вы почувствуете такое величие момента и некоторую фатальность, и фатальность, черт его знает. В общем, послушайте, почувствуйте, напишите. В общем, я хочу сказать, что вы уже очень хорошо, на самом деле, знакомы с Бахом. И вы уже можете, даже вспомнив те произведения, которые я сейчас упомянула, можете сказать, что Бах, он мог и пошутить, и как пожурить. Он очень разнообразный. И вас, я думаю, что уже сложно удивить Бахом. Поэтому я просто поделюсь сейчас своей любимой третьей частью концерта для гобоя, скрипки и струнного оркестра в до миноре. И раз уж вы узнаете уже, что такое Bach Werke Verzeichnis, то BWV 1060. Вообще, мой любимый инструмент барочной музыки – это гобой. Если вы не знаете, как играют на гобое, загуглите все исполнители на гобое, они очень забавно выглядят, когда играют. Вот все, что я успела вам рассказать, и то, можно сказать, ничего не успела. Я надеюсь, что я немножко вас заразила интересом к барочной музыке, а уж оттуда вырастет интерес и дальше к классике, к романтизму, дальше к модерну, там уж, кажись, и авангард подоспеет. Как вы видите, музыка 20 века, она часто обращалась к музыке барочной, поэтому особенно интересно всегда находить какие-то штуки, которые ты уже знаешь, или штуки, которые связывают, представляете, через 400, через 300 лет людей. Поэтому, мне кажется, и важно слушать классическую музыку не просто для того, чтобы, знаете, сказать «я слушаю классику», а для собственного какого-то такого азарта. Это всегда очень забавно обнаруживать какие-то цитаты из произведений. К сожалению, я сейчас не могу привести, у меня уже нет времени приводить какие-то еще примеры. цитат. Я должна сказать, что наш подкаст «Тут и там» сейчас становится на некоторую паузу, все в мире замирает, и мы тоже замираем. Давайте все вместе соберемся с силами и переживем тяжелые месяцы, которые начались. Не забывайте, что все будет хорошо. Это был подкаст «Тут и там», и это была Соня. Все, пока.
Про нас и про вас, про то и про сё, про личное и публичное. Соня и Саша каждый четверг в подкасте «Тут и там».